Доброе утро, уважаемые коллеги. Меня слышно хорошо? Представлюсь. Меня зовут Денис Фокин. Я генеральный директор компании TI Systems. Вся моя трудовая карьера, почти уже 20 лет, связана с информационными технологиями. И начинал я с обычного разработчика. Прошел практически все ступени. Был проектировщиком, системным архитектором. Был руководителем проектов разного уровня и масштаба. Ну и в итоге дорос до руководителя IT-компании. Компания TI Systems – это разработчик программного обеспечения и информационных систем на заказ, и также системный интегратор. В компании порядка 80 человек. Собственно, сегодня мой доклад, он такого более концептуального уровня. Не очень много будет каких-то мелких деталей и частностей, но я думаю, что я расскажу вам интересную историю одного, на мой взгляд, очень интересного проекта. Возможно, какой-то интересный опыт вам будет полезен. Собственно, в теме создания фреймворка. Фреймворк, в общем-то, те понятия любому программисту понятны и известны. Кучу фреймворков мы используем постоянно. То, что написано в Википедии. Конечно, хотелось бы особо отметить, что в первую очередь это каркас системы. И далее это набор каких-то компонентов, модулей, нацеленных на облегчение разработки и на стандартизацию разработки. Я думаю, все мы так или иначе когда-нибудь участвовали в разработке фреймворков, писали сами фреймворк. В зале кто-то писал фреймворк? Приходилось? Достаточно много. Реально, конечно, мы все, любой программист пишет какие-то классы, компоненты для того, чтобы облегчить себе жизнь и не писать одно и то же по много раз, то есть экономить себе время. В любом проекте команда создает также переиспользуемые наработки, чтобы можно было быстрее достичь результата проекта. В крупных проектах множество команд участвуют для того, чтобы синхронизировать их работу. Также выделяются какие-то общие компоненты в отдельные блоки, и тоже получается фреймворк. Поэтому для чего мы пишем фреймворки, да? В первую очередь, конечно, это для нас, для разработчиков, очень полезно то, что нам облегчает жизнь и позволяет быстрее выполнять проекты. Второе. Любая корпоративная система, она должна пойти в эксплуатацию. Мы ее передаем IT-специалистам наших заказчиков. И для того, чтобы сложная система, она обычно состоит из множества разных компонентов, которые пишутся разными людьми, а то и разными командами. И если каждый из этих компонентов будет управляться, администрироваться по-своему, не будет общей идеологии управления системой, то каково будет системным администраторам, управляющим этой системой, которые призваны эксплуатировать эту систему? Стоимость эксплуатации резко будет возрастать. Поэтому IT-служба нашего заказчика, она заказчик фреймворка, потому что она хочет, чтобы система управлялась и эксплуатировалась стандартным образом, требовала стандартные технические средства и стандартное окружение. Конечные пользователи, те, кто будет пользоваться системой, если они один режим пользовательский видят в одном виде, другой в другом, и логика выполнения бизнес-операций разная, то пользователю будет сложно освоить систему. Поэтому пользователь тоже заказчик для разработки фреймворка. Ему он нужен для того, чтобы стандартизировать визуальное представление нашей системы. и ему было проще ориентироваться в большом многообразии функционала. Ну и немножко погружу в контекст, в рамках какого проекта создавался нами фреймворк. Собственно, это проект для Федеральной налоговой службы, автоматизация внутренних процессов налогового администрирования. Да? То есть все, что происходит внутри налоговых инспекций, вот это все должно было быть автоматизировано системой, которая называется AIS-Налог 3. Ну, масштаб очень достаточно приличный, то есть проект является одним из крупнейших в России. В налоговой службе там порядка 120 тысяч пользователей, 1200 офисов распределено по всей стране. Они должны, с учетом разброса часовых поясов, там почти круглые сутки система должна работать. И задумана была система сразу таким образом, что она должна быть построена по централизованному принципу. То есть все информационные и вычислительные ресурсы концентрируются, консолидируются в одном дата-центре, и вся страна использует эти ресурсы удаленно через интернет. Поэтому вот масштаб достаточно впечатлительный. Ну и, конечно, такой проект, такого масштаба, ну, невозможно практически выполнить силами одной команды. Поэтому была собрана кооперация из нескольких компаний, часть из которых имела хороший опыт и знала специфику самой налоговой службы, часть компаний привлекалась как эксперты в каких-то технологиях. Мы были одной из компаний, которая уже имеет давний опыт работы с налоговой службой, и также мы имеем хороший опыт в реализации крупных систем. Ну и что получается, когда в одном большом проекте собирается множество компаний, команд, да? Даже в маленьком, небольшом проекте в рамках одной компании, если существует несколько проектных групп, у каждой проектной команды есть своя история, своя культура, свои наработки, свое видение, что значит хорошая архитектура, что значит не очень хорошая архитектура. Да? Ну, знакома ситуация наверняка, да? Кто участвовал в более-менее крупных проектах, да даже в маленьких проектах, внутри одного проекта постоянные споры и раздоры. Но когда крупная система, эта проблема многократно увеличивается. Ну и что делать, да, что делать, чтобы как раз не было вот этого разброда, да, чтобы не тянули каждый в свою сторону. Главная проблема – обеспечить целостность архитектуры. То есть если мы создаем единую систему, она не должна выглядеть как набор разрозненных каких-то компонентов, да, не слабо связанных. То есть система должна выглядеть для заказчика, для его службы эксплуатации, для конечного пользователя, как единая система. И должна быть обеспечена целостность архитектуры. Вот. В этом проекте, в общем-то, эта задача была понятна, что это необходимо делать. И что для этого нужно? Нужно разработать типовую архитектуру подсистем. То есть идеология такая, что в целом система декомпозируется на ряд подсистем, каждая подсистема раздается какой-то отдельной проектной команде. И устанавливаются правила для их взаимодействия и интеграции. И также вот для каждой подсистемы, которая отдается в разработку отдельной команде, должна быть выработана типовая архитектура. Но для того, чтобы все это действовало, мало написать на бумаге, нарисовать квадратики и сказать, архитектура должна быть такой. То есть очень сложно контролировать, очень сложно там мотивировать разработчиков строго следовать этой бумаге. Поэтому лучше эту типовую архитектуру материализовать во что-то, да, что будет накладывать какие-то физические ограничения. Вот это и есть как раз каркас системы, да, и, ну, или фреймворк. Как раз он будет задавать какие-то границы, которые уже просто при сборке нельзя будет обойти, да, то есть будет легче контролировать и большая гарантия, что архитектура не разъедется. Ну и также в таком большом проекте, конечно, очень много общесистемного функционала, такого как сервисы информационной безопасности, там, например, авторизация, аутентификация, средства администрирования системы, конфигурирования, то есть множество разных сервисов, которые, если ничего не делать, то каждый разработчик, каждая команда будет писать свои по-своему. Поэтому все эти сервисы тоже надо собрать и выделить, и отдать отдельной команде для того, чтобы они были реализованы стандартным образом. Ну и как проходила инициация проекта, да. То есть вот все-таки было решено сделать фреймворк в рамках этого проекта. Для этого собрали также несколько компаний, то есть было рискованно отдавать реализацию фреймворка только одной команде, да, потому что, ну, все-таки генподрядчик у нас решил подстраховаться и привлек к этой работе несколько команд. Ну, у нас, в частности, был большой опыт, мы делали систему для московской налоговой службы, АИС «Налог-2 Москва», так называлась система, которая несколько лет успешно работала во всех инспекциях Москвы. А мы там были как системными интеграторами, и как раз был опыт уже разработки подобного фреймворка только на более как бы ранних технологиях. Вот. Мы и еще несколько компаний в итоге создали объединенную группу специалистов, которые должны были выработать как раз единое видение архитектуры, типовую архитектуру подсистем и определить архитектуру этого фреймворка. Ну, понятно, что вот вначале была такая борьба достаточно жесткая, серьезная борьба. Ну, до физической борьбы не доходило, но, тем не менее, споры были очень жаркие. И здесь я хотел бы отметить, что с самого начала в проекте с нами очень плотно работают специалисты Microsoft Consulting Services, да, и вот на том этапе они сыграли очень значимую роль, они были как независимые эксперты и третейские судьи вот в наших спорах, и в итоге помогали нам прийти к какому-то единому общему мнению. Но поборолись, поспорили, в итоге все-таки истину нашли, пришли к общему пониманию типовой архитектуры. Понятно, как бы концептуально ничего нового не изобретали. Да? Вот за основу типовой архитектуры была взята там, модель там, многослойного приложения. В общем-то, картинка взята из MSDN. На период, когда как раз очень модно была сервис-ориентированная архитектура, вот как бы приложение рекомендовалось строить по такому принципу. Это как бы такая типовая архитектура, из каких блоков, модулей должна состоять прикладная подсистема, которую разрабатывают отдельные там команды. Вот. Но, опять же, картинки мало, нужно ее облечь в каркас. Ну и какие основные идеи были заложены в наш фреймворк? В общем-то, главное, да, тезис, что это каркас. Должен быть каркас системы, то есть некая среда исполнения, внутрь которой встраиваются по определенным заданным правилам встраиваются прикладные компоненты. И этот каркас уже берет на себя реализацию каких-то вещей, которые как раз снимают эту нагрузку написания общесистемных сервисов, снимают ее с прикладных разработчиков, и они реализуются в этом каркасе. То есть, а прикладная подсистема уже разрабатывает только модули, которые вот по определенным правилам встраиваются в этот каркас. Ну и несколько слов, что значит каркас, да, какие у нас понятия были. В самой основе этого ядро, так называемое нашего фреймворка, это унифицированный хост, да, то есть, ну, собственно, это среда исполнения всех приложений. используется как на серверной стороне, так и на клиентской стороне, задает общие правила функционирования и обеспечивает изоляцию разных прикладных подсистем друг от друга. Вот. При этом обеспечивает сервисы, необходимые для работы приложения, и взаимодействие между компонентами. Также еще, скажем, более высокоуровневый, более как бы функциональный каркас на клиентской стороне – это единое клиентское приложение. Поясню, что в нашей системе клиент, он толстый, ну, в идеологии так называемого смарт-клиента построен, когда он умно еще распоряжается ресурсами клиентской рабочей станции и умно загружает канал связи между клиентом и сервером. То есть, ну, здесь тоже особо идеологически ничего не изобретали. В основе была взята Microsoft Composite Application Block. Да, наверное, тоже многим знакомый. То есть здесь вот тоже как бы создана некая инфраструктура, среда исполнения, и прикладные разработчики, они встраивают как бы в свои слоты свои модули по, опять же, заданным правилам. И при этом как бы гарантируется, что они там не разбредутся в архитектуре. И при этом единое клиентское приложение обеспечивает конечному пользователю единое приложение, которым он пользуется. Да? Это не разные приложения. Единое приложение, построенное по заданным стандартам, единая логика выполнения бизнес-операций. То есть обеспечивается таким образом единство интерфейса пользователя. Вот, но, собственно, мы вот сделали каркас, сделали еще множество разных функциональных блоков в рамках нашего фреймворка. Ну и уже система была почти готова там к эксплуатации. Ну, на базе фреймворка уже разрабатывались прикладные подсистемы. И уже мы были почти готовы там пойти в эксплуатацию, но тут как бы часто случаются некие перемены. Вот в больших проектах у нашего заказчика сменилось руководство, пришла новая команда со своими идеями, веяниями. Но, слава богу, удалось им доказать, что сделана большая работа и надо максимально использовать уже эти наработки. Но, тем не менее, они предложили некое свое еще, но новое видение. Если до этого мы пытались сделать систему таким образом, что бизнес-функции, бизнес-процессы налоговой службы не менять, как вот они были в старой системе, их просто перенести на новую, более продвинутую и современную платформу, да, на новую систему, то новая команда сказала: нет, этого недостаточно, надо еще изменить и идеологию построения, идеологию реализации бизнес-функций, бизнес-процессов в системе. Это, конечно, значительно усложнило нам задачу. И главное, что они сказали, что система должна стать активной. Да? Что это значит? Это значит, что все функции, которые можно сделать полностью автоматическими, должны быть сделаны полностью автоматическими, без участия пользователя. Там, где необходимо принятие решения пользователем, не пользователь должен в нужный момент зайти куда-то и принять это решение, а система должна его подергать, спросить и заставить отреагировать. То есть полностью, в общем-то, ну, такая система, которая, ну, автоматизирует уже бизнес-процессы целиком. То есть, ну, собственно, некий там вариант BPM-системы. То есть, соответственно, архитектура системы получила новый виток развития. Понятно, там анализировалось множество разных вариантов, в том числе какие-то существующие системы. Но так как нужно было максимально сохранить уже очень большое количество интересных наработок, наработки в том числе прикладных подсистем, и нужно было еще адаптироваться под те описания бизнес-процессов, которые готовятся в налоговой службе, наиболее оптимальным вариантом решили все-таки достроить эту функциональность в рамках нашего фреймворка. Ну, то есть и появилось такое понятие, как process flow, да, это среда, механизмы исполнения бизнес-процессов. Ну, в моем понимании, это, опять же, та же идеология каркаса системы, да, только это еще более умная, более высокого уровня каркас, в который также встраивается бизнес-логика, просто немножко по-другому. И основной, как бы, строительный блок, который готовят прикладные подсистемы, это бизнес-операция, да, которая вызывается в нужный момент. Ну, собственно, в системе была разработана полный жизненный цикл бизнес-процессов. От проектирования, то есть у нас бизнес-аналитики рисуют бизнес-модели. Дальше эти бизнес-модели уточняются уже в Visual Studio. После этого происходит кодогенерация. Ну и дальше некая заготовка бизнес-процесса существует. От разработчиков далее требуется реализовать атомарные элементы бизнес-логики в виде бизнес-операций. Здесь хотелось бы отметить, что кроме того, что нужно было реализовать просто как бы BPM-систему, достаточно серьезные еще условия диктовались. То, что, ну, во-первых, нужно было реализовать достаточно быстро, за год, в общем, функциональность реализовать таким образом, чтобы прикладные разработчики могли встраивать сюда свои бизнес-процессы. Кроме того, масштаб системы, и очень популярна уже стала идея облачных сервисов, облачных вычислений. Собственно, систему в целом было принято решение построить по, ну, в концепции частного облака. Ну, в принципе, примерно то же самое, что и до этого делалось, но как бы в дата-центре. Но названо более модными современными словами. Ну, добавились новые какие-то требования, связанные с тем, что система должна хорошо работать и быть адаптирована для виртуализированной среды, быть очень хорошо масштабируема и при этом интегрироваться с той средой управления дата-центром, со средой управления виртуальными машинами, чтобы поддерживать вот гибкое динамическое масштабирование. Ну и, собственно, нужно было построить так называемую там грид-систему, которая позволяет распределять разработку на множество узлов. Ну, примерно вот таким образом уже выглядит разворачивание системы, да, в дата-центре. Здесь вы видите, что как раз есть набор серверов, которые обслуживают только автоматические процессы, то есть пользователи конечные с ними не работают. Там это, скажем, набор серверов, который, ну, масштабируется горизонтально для исполнения автоматических процессов. Ну и также другой набор серверов обслуживает именно работу пользователей, взаимодействие с клиентом, обслуживает так называемые интерактивные сервисы. И все пользователи, все те 120 тысяч пользователей работают с этими серверами. Но что в итоге у нас получилось, да, фреймворк? В принципе, сейчас я рассказал только о каких-то базовых вещах. Там полностью фреймворк содержит более там, 20 разных компонентов со своей функциональной нагрузкой, но все их описывать и рассказывать сейчас времени просто нет. Можно будет потом по отдельным вещам, может быть, у кого будет интерес, пообщаться. Но, собственно, как я говорил уже, в ядре, да, есть каркас в виде унифицированного хоста и единого клиентского приложения, есть инфраструктура исполнения бизнес-процессов и еще множество дополнительных блоков. Это блоки, связанные с информационной безопасностью, да, таким образом, чтобы у нас аутентификация, авторизация, журналирование событий безопасности единообразно в системе происходили. Инфраструктурные блоки, которые связывают приложение там, с базовой инфраструктурой. Сервисные блоки, вспомогательные, которые просто делают общесистемные механизмы, типа вот, там, некая универсальная система поиска и прочие. Они тоже выделены у нас в рамках фреймворка. Название нашего фреймворка в рамках нашего проекта называется «Компоненты прикладной инфраструктуры», коротко КПИ. Вот. То есть сейчас в целом уже, хотя фреймворк продолжает еще развиваться, да, он и очередная большая версия у нас планируется к концу этого года. Но, тем не менее, уже несколько подсистем эксплуатируются в промышленной эксплуатации с использованием нашего фреймворка. Одна из подсистем вот в середине года еще войдет. Ну и порядка 10 подсистем уже массово пойдут в опытную эксплуатацию к концу года. Ну и как раз какие преимущества? Ну, в общем, для чего мы задумывали, для чего задумывался фреймворк, те преимущества мы в итоге и получили, и это и мы ощущаем, и генеральный подрядчик, и заказчик. Да, то, что все-таки удалось синхронизировать работу разрозненных команд, заставить их работать по единым правилам и стандартам. И это облегчило, ну, во-первых, обеспечивает целостность архитектуры, облегчает процессы сборки системы, ну и, конечно, облегчает процессы дальнейшей эксплуатации и использования темы. Также благодаря фреймворку и заданным там правилам как раз получается реализовать архитектуру системы таким образом, чтобы она была готова к тем масштабным нагрузкам, которые предстоит ей выдержать в реальном промышленном режиме. Так, ну и я хотел еще одну вещь заметить, что напоследок, конечно, реально разработка этого фреймворка, процесс у нас достаточно сложный. Реально есть у нас команда, которая занимается разработкой фреймворка, и большую сложность накладывает то, что приходилось и приходится сейчас параллельно разрабатываем фреймворк, и параллельно уже время не ждет. Мы вынуждены параллельно разрабатывать и прикладные подсистемы. И не только мы, а еще 5 других компаний. И при этом в идеале было бы, конечно, хорошо сначала разработать фреймворк и потом на готовом фреймворке уже разрабатывать бизнес-приложение. Но жизнь не позволяет так расслабиться, поэтому приходится в параллель. И здесь, конечно, большая нагрузка на нашу компанию ложится, потому что наши разработчики прикладных подсистем, по сути, являются бета-тестерами фреймворка, и они на себя воспринимают первые вот как раз сложности, связанные с испытанием фреймворка в деле. Но, тем не менее, зато мы на своем уровне как бы гасим все, вот, находим все уязвимости, их исправляем, и уже дальше другим нашим смежным компаниям раздаем более зрелые решения и таким образом облегчаем им жизнь. Вот. Но, собственно, на этом, наверное, я завершу свой доклад. Если, да, будут вопросы, я готов, наверное, отдельно ответить, просто сейчас время заканчивается. Я здесь, и я хотел бы представить, вот Сергей Данилов, это руководитель проекта, который как раз руководит проектом создания этого фреймворка. Просто я, возможно, на какие-то частные вопросы не смогу ответить, но вот он сможет ответить практически на все, наверное, вопросы по этой теме. На этом я благодарю за внимание. Спасибо.
Катя, а как здесь ролик запустить?
Игорь,